Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картер. Жизнь после Белого дома. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Последняя книга Оливера Сакса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Хемингуэй в библиотеке Моргана. Картинки с выставки. Весть о том, что 90-летний Джимми Картер болен раком, опечалила всю Америку. Еще и потому, что этот президент лучше всех остальных показал, какой красивой, умной и достойной может быть жизнь после Белого дома. Об этом рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
У бывшего президента положение двусмысленное и странное. Он должен искать себе новое занятие. Но ведь любая работа будет для него понижением. Об этом задумывался еще один из отцов-основателей США Александр Гамильтон. «Будет ли способствовать общественному миру или стабильности правительства, риторически вопрошал он, если по стране будет слоняться с полдюжины людей, некогда признанных достойными занимать высший пост, а теперь, как неприкаянные призраки, взирающих на то, чем они никогда более не смогут обладать». Гровер Кливленд говорил с мрачной иронией. «Мы были бы избавлены от всякой неопределенности и хлопот, если бы каждый президент попросту умирал в конце срока». Уильям Говард Тафт в тон ему добавил, что наилучшим решением проблемы была бы доза хлороформа, после чего бренные останки президента обращались бы в пепел посредством погребального костра. Но как раз эти два президента вышли из положения наилучшим образом. Кливленд проиграл выборы после первого срока в 1888 году, но спустя 4 года был избран во второй раз. Тафт стал председателем Верховного суда США. Выдающийся юрист, он чувствовал себя до такой степени в своей тарелке, что утверждал, что и не вспоминает, что когда-то был президентом. Джимми Картера американцы считают очень плохим президентом. В рейтингах он занимает места между 34 и 19, но никогда не поднимается выше. На его президентство выпали советское вторжение в Афганистан, мировой энергетический кризис, исламская революция и захват в заложники американских дипломатов в Иране. В июле 1979 года, когда к бензоколонкам выстроились километровые очереди, он обратился к нации с речью, которая вошла в аналы под названием «Кризис доверия». Я хочу говорить с вами сейчас о величайшей угрозе американской демократии. Я имею в виду не наши политические и гражданские свободы. Они сохранятся. Я говорю не о внешней силе Америки, страны, которой нигде в мире не ведет сегодня войн, и чье экономическое и военное могущество несравнимо ни с чьим другим. Угроза почти невидима. Это кризис доверия. Кризис, поразивший в самое сердце и душу нашу страну, парализовавший ее волю. Он так и не смог добиться освобождения заложников, и эта проблема омрачала его последнее послание стране.
During the next few days, I will work hard to make sure that the transition from myself to the next president.
В течение следующих нескольких дней я буду усердно работать над тем, чтобы переход власти от меня к новому президенту был успешным и наилучшим образом служил интересам американского народа. Я продолжу, как я это делал последние 14 месяцев, прилагать все усилия и молиться за жизнь и благополучие американских заложников, удерживаемых в Иране. Я пока не могу предсказать, что произойдет, но я надеюсь, что вы поддержите мою неустанную молитву за их освобождение. Когда я вернусь домой на юг, где я родился и вырос, я буду иметь возможность обдумать и оценить обстоятельства нашего времени. Я намерен оказать поддержку нашему новому президенту и трудиться как гражданин, точно так же, как я трудился на посту президента, над сохранением ценностей, на которых основана эта страна. Джимми Картер вернулся на свою арахисовую ферму в Джорджии, которую на время президентства, во избежание конфликта интересов, он передал в слепое управление. Оказалось, что управляли фермой из рук вон плохо. От некогда прибыльного бизнеса Картеру остался $1 миллион долга. Чтобы выбраться из долговой ямы, он начал писать книги, в том числе воспоминания, романы и стихи. Некоторые из них стали бестселлерами. На сегодняшний день в его библиографии 31 книга. Но основная его деятельность была сконцентрирована в гуманитарной сфере – предотвращение и урегулирование конфликтов, права человека, борьба с инфекционными заболеваниями. Всеми этими вопросами занимается учрежденный им Центр Картера в Атланте. В качестве экс-президента Картер выступил посредником в ряде вооруженных конфликтов, вызволял из плена американских военнослужащих, спасал заложников. За все это он удостоен Нобелевской премии мира. В нынешнем избирательном цикле кандидаты-республиканцы взяли моду указывать на Картера как на низшую точку отсчета. Вот отрывок из предвыборной речи бывшего губернатора Техаса и нынешнего претендента на пост президента Рика Перри.
My friends, we are a resilient country. You think about who we are.
Друзья мои, мы выносливая страна. Только подумайте о том, кто мы такие. Мы прошли через гражданскую войну, через две мировые. Мы пережили Великую депрессию. Мы пережили даже Джимми Картера. Переживем и годы Обамы. А это Дональд Трамп. Я всегда говорил, что худшим президентом был Джимми Картер. А теперь знаете что? Джимми Картер перешел на второе место от конца. Худшим президентом стал Барак Обама. В истории этой страны Барак Обама первый номер. Впрочем, и Перри, и Трамп повторяют сенатора Маккейна.
I have never seen anything like this in my life. I thought Jimmy Carter was bad. But he pales in comparison to this president.
За всю свою жизнь я не видел ничего подобного. Я думал, Джимми Картер был плохим президентом, но он, на мой взгляд, бледнеет по сравнению с президентом Обамой. Джимми Картер сохраняет достоинство и не отвечает на эти нападки. Но Маккейну он ответил лишь потому, что его об этом спросили во время интервью.
That's a compliment to be coming from a warmonger.
В устах подстрекателя войны это комплимент. Мне посчастливилось, будучи президентом, сохранить мир для этой страны и принести мир другим странам. Мне посчастливилось. За 4 моих года мы не выстрелили ни из одной винтовки, не сбросили ни одной бомбы и не применили ни одной ракеты. Заступился за Картера и популярный сатирик Билл Майер.
I love Jimmy Carter. Jimmy Carter is so honest and out there.
Я люблю Джимми Картера. Джимми Картер был честным и открытым. Знаете, иногда я слышу, Обама может стать вторым Картером. Отлично, я хочу этого. Джимми Картер совершал смелые поступки. Например, вернул Панамский канал. Вы можете себе представить, что произойдет, если сегодня президент попытается сделать что-нибудь подобное? Или, скажем, его выступление по телевизору насчет нефти. Помните эту речь? Я люблю Джимми Картера. Я считаю, этой стране требуется гораздо больше такой откровенности. Давай, Джимми, продолжай в том же духе. Старость – это прекрасно. Можно говорить без оглядки. В 1995 году у Картера вышел сборник стихов, посвященных его семье. По этому случаю обозреватель телекомпании C-SPAN Брайан Лэм взял у него интервью. Книга называется «Несколько странно. Постоянный учет и другие стихи». И Брайан Лэм прежде всего пожелал узнать, что означает это название.
Well, it's extracted from one of the lines of a poem about my father.
Это слова из стихотворения о моем отце и о том, как он управлял фирмой. У него все было под контролем. Каждый из нас работал и знал, какой участок он должен вспахать, сколько молока надоить, сколько сегодня яиц снесут куры. И он постоянно требовал от нас отчета. И я думаю, в каком-то смысле это правило подходит и для жизни вообще. Папа умер в 53-м году. У него был рак. Ему было 59 лет. Он был членом законодательного собрания штата и очень строгим отцом. Его уважали в округе, и я думаю, он очень любил меня, но не давал волю своим чувствам. Он всегда был одним из моих героев. Не менее тепло Джимми Картер рассказывал и о своей матери. Она была дипломированной медсестрой. Это стихотворение – пересказ письма, который я получил от своей матери, когда ей было 70 лет, и она работала в корпусе мира недалеко от Бомбея в Индии. Бесси Лилиан Горди Картер стала добровольцем корпуса мира уже после смерти мужа, когда ей было 68 лет. В Индии она работала в клинике для больных проказой. В день инаугурации Джимми Картера ее спросили, гордится ли она своим сыном. «Которым?» – переспросила она. У нее было четверо детей, из них два сына. А теперь Картер рассказывает об одной из своих сестер.
This is about my sister, who was an avid motorcyclist.
Она была заядлой мотоциклисткой и принимала у себя в доме целую ораву байкеров. Они каждый год останавливались у нее по дороге на байкерский фестиваль в Дейтоне. А когда сестра умирала, байкеры приехали и не отходили от ее постели несколько дней, пока она не скончалась. И на ее похоронах они устроили траурный кортеж из 37 мотоциклов. Первым шел ее Харли Дэвидсон, а за ним 36 других. Это Рут Картер Степлтон? Нет, это Глория, моя старшая сестра. Рут ведь тоже умерла от рака, насколько я помню. Вся моя семья умерла от рака. Они все курили и все умерли от рака. Мой отец, моя мать, две мои сестры и мой брат. Все. Я последний остался. А вы бросили курить? Я никогда и не начинал. Вы потеряли их, особенно отца, очень рано. Ваша сестра тоже умерла довольно молодой. Как это повлияло на вас? Довольно странно, что у них у всех был рак поджелудочной железы. Считалось, что от него умирает один человек из 1500. Что вся семья умрет от одного и того же, это превышает всякую статистическую вероятность. Сейчас Американское онкологическое общество проводит специальные исследования нашей семьи, чтобы установить, имеет ли здесь место наследственная предрасположенность. Каждые 3 или 4 месяца я прохожу обследование. Они смотрят, не появляются ли и у меня признаки заболевания раком поджелудочной железы. И вот теперь у Джимми Картера тоже диагностирован рак. Он встретил это известие со всем возможным мужеством. Остальное в руках врачей и судьбы.
Said he thanked the wise and kindly, but he would not join the dance. Oh, would not join the dance. Would not join the dance. What matters it how far we go? His scaly friend replied, there is another shore, you know, upon the other side. The further off from England, the nearer is to France. Then turn our pale beloved snail.